Зачем Бог человеку? Зачем Богу человек? Зачем Бог? За ответом на эти и другие вопросы в наших программах мы обращаемся к Алексею Ильичу Осипову. Здравствуйте, Алексей Ильич.
Добрый день.
Среди аргументов в пользу истинности христианства по сравнению с другими религиями вы в своих лекциях и книгах указываете на так называемый пророческий аргумент. Что это такое?
Да, это очень такой интересный, я бы сказал, немного говорящий аргумент, который заставляет действительно думать, задуматься о том, кто же мог такое предвидеть и так точно вдруг сказать. Конечно, мы знаем там Нострадамусов и других, которые, кажется, что-то предсказывали. Но, вы знаете, те пророчества, которые мы находим, например, в Евангелии, они действительно поражают. Я вот приведу некоторые из них, и они, по-моему, сами за себя скажут. Вот представьте себе, вот мы вот читаем «Богоматерь». После явления ангела идет к Елизавете, своей родственнице. Там у них беседа, и вдруг дева Мария вдруг говорит: «Отныне ублажат меня все народы». Ну, кто она такой была? Ну, девушка, молоденькая девушка. И вдруг Лука, этот зрелый муж, евангелист, вдруг записывает ее слова. Вы подумайте только. Какой-то молодой девушке записывает слова. С какой стати? Чем записывает, как какую-то истину. Интересно, что мы наблюдаем? 2000 лет существует христианство, а я сомневаюсь, чтобы в истории человечества нашелся бы еще какой-то человек, который был также прославляем в различных песнопениях, произведениях, стихах и, я не знаю, во всем человеческом творчестве, как она. Поразительно. Поразительно. Поразительное исполнение пророчества. Вот это да. Или, ну, находим другое место. Когда, помните, Христос в одном месте был приглашен в гости, и там известная женщина свободной жизни, так сказать, пришла, узнав, что он здесь. Потом этот эпизод, он в разных... Есть вариант такой, что он даже у... Это Мария, Марфа и Мария, после которой воскресил Лазаря. Вдруг что делает? Знаете, по еврейскому обычаю, там же не сидели, как мы, за столом, а возлежали, лежа принимали. И вот вдруг она приходит, берет сосуд с миру, это драгоценное мира, разбивает его и затем возливает на ноги, обливает своими слезами, вытирает своими волосами. Что это такое? Кается в своей жизни, причем с такой силой, что, конечно, можно только позавидовать. Только, это потрясающее просто покаяние. И что мы слышим? И вдруг Христос говорит, что об этом будет проповедано всему миру в память о том, что она сделала. А он сказал, что она сделала. Она приготовила меня к погребению. Записано? Записано. Знаем это? Знаем. Кто? Все христиане мира. Сейчас их 1,5 миллиарда. Ну, правда же? Удивительно. Сказал, что будет. И так есть.
Алексей Ильич, не получается так, что... собственно, сами же христиане свои же пророчества подтвердили, написанные в своей же книге. Скептик на это скажет, ну вот церковь увидела, что вот так написано, так и сделали все, стали все почитать. Что-то причины и следствия путаются местами, здесь кто-то скажет.
Дело в том, что если бы, конечно, христиане поставили себе просто это целью, то, конечно, надо было. А это почитание совершается совершенно естественно. Совершенно просто естественно. Почему? А потому, что Евангелие для всех христиан является не чем-нибудь, а божественным, если хотите, словом. И поэтому здесь, и в частности, это указание, эти слова Христа также рассматриваются не что-нибудь, а как чуть ли не своего рода даже заповедь. И действительно это происходит. Только поэтому, конечно. Но факт остается фактом же. Объяснений, конечно, может быть, какие-то другие, может, варианты, но так прямо скажешь, это будет сказано в память ее. Знаете, это очень, очень сильно. Что Христос говорит апостолам об Иерусалиме? Когда они указывали, например, на храм, там драгоценности, которые там, на какие камни, все. И что Христос вдруг говорит? Говорю вам, не останется камня на камне здесь. Все будет разрушено. Более того, прям предупреждает, когда услышите о войне, бегите, не заходите даже в Иерусалим. Что мы потом видим? Что происходит в 70-м году? В 70-м году действительно Иерусалим был окружен, и была страшная история. И действительно, если те, кто успел еще не зайти, будучи вне города, или успеть выбежать, и все. Но это могли только кто? Кто верили, что то, что сказал Христос, действительно так будет. Вопрос. А действительно, не написано ли так, что в Евангелии написано пророчество, и тут же написано исполнение? Нет. Исследования, тщательные исследования, проведенные, текстуальные исследования, оказывается, указывают, что Евангелие от Матфея написано где-то в 62-м году, Евангелие от Луки написано в 63-м году. Посмотрите, с какой даже той, разрушение Иерусалима – это страшное разрушение, действительно разрушение, о котором Христос говорит, отведут в плен, и все, что будет, уничтожение какое, в 70-м году. То есть эти Евангелия были написаны до разрушения, до всей этой страшной вот этой иудейской войны, когда действительно было жестокое истребление и разрушение Иерусалима и храма. Пожалуйста.
А есть ли в Евангелии указания или пророчества, которые напрямую коррелировались бы с состоянием общества сегодня, с тем, как мы сегодня, люди, живем? Можем ли мы посмотреть на какие-то явления нашей жизни и сказать, ну вот об этом 2000 лет назад нас предупреждало Евангелие?
Есть. Например, приведу один, я бы сказал, такой очень серьезный и страшный. Знаете, какая там фраза? «И восстанут дети на родителей и убьют их». Можно сказать, что за чепуха? Что за чепуха? Обождем. Вся Европа и Америка уже охвачены так называемой ювенальной юстицией. Мне приходится встречаться с людьми оттуда. И они уже говорят о том, что это значит. Детям ничего нельзя возразить, сказать. Не вздумайте шлепнуть, не разрешить ребенку, например, я помню, в Германии женщина подходит, что делать? Наша русская замуж за немца вышла, говорит, мы не знаем, что делать. Ему 13 лет. Так, все. Он уходит, приходит в 1-2 ночи, приходит чужой человек совсем. Я говорю отцу, ну что ж ты, что-то надо делать. Он пошел, ну, к друзьям. Те отказались категорически что-нибудь говорить. А почему? А лишат родительских прав. Запретить нельзя. Страшное дело. И неужели мы же знаем, потому что не надо даже и думать о каких-то психологических законах, что самое эффективное средство морального разрушения человека, ребенка особенно, это безнаказанность. Попробуйте, если в государстве сейчас мы не будем наказывать преступника, во что оно превратится? Это мы прекрасно понимаем. Теперь нам предлагают это сделать в отношении детей собственных. Кем они вырастут, когда все позволено? А если все позволено, так тогда не ждите добра. Это все равно, что в огороде. Вот огород у вас, посадите что-нибудь, но не вздумайте пропалывать. Не вздумайте сорняки убирать. Вы что, не трогайте, что вы получите от огорода? Даже не ясно. Труд и работа требуется, что если вы хотите что-то вырастить. То же самое и с детьми. И вот теперь мы видим, что происходит с молодежью на Западе. Как там катастрофически увеличивается и количество преступлений, несмотря на все жесткие законы. Но мало этого. Скажу еще другое. Я помню, на одной из встреч в Финляндии один из докладчиков назвал факт, который меня, я думаю, многих очень удивил. Что оказывается, на так называемом благополучном Западе больше, по статистике, более половины людей потеряла смысл в жизни. Мучается от уныния, многие от отчаяния, от какой-то внутренней неустроенности и так далее. Почему? Потому что потеряли действительно, потеряли вот тот вектор, о котором говорит христианство. Если жизнь ограничивается только этим мигом земного существования, если личность, оказывается, будет уничтожима, тогда во что все это превращается? Бессмыслицу. Что такое добро и зло? Да чепуха это все. Нет Бога, значит, ничего нет. Обратите внимание, сейчас как нарастает на Западе атеизм. Как вы знаете, что просто поразительно? Разрушаются храмы, разрушаются в прямом смысле даже, архитектурно, кажется, это же историческое наследие, превращают их в игорные дома, я не знаю во что, места спортивных занятий или какие-нибудь рестораны и так далее, рушатся. Результат – бессмыслица какая-то наступает в жизни. Вот, оказывается, какие вещи происходят.
Ну, если возвращаться к теме именно пророческого аргумента,
да.
Правильно ли я понимаю, что мы делаем вывод о том, что раз эти пророчества есть в Евангелии, то это некое свидетельство того, что Евангелие имеет не только лишь человеческое происхождение, но и божественное вдохновение.
Совершенно верно. Совершенно верно. Потому что исполнение, причем целый ряд, я назвал только некоторые, но на самом деле это удивительно, за тысячи лет предсказать, или хотя бы за десятки лет, как особенно поразило это разрушение Иерусалима, вот эта иудейская война и многие другие. Я уж не касаюсь сейчас темы апокалипсиса, это тема антихриста, эта тема, знаете, она очень многих интересует. А то же самое, здесь же поразительные пророчества, которые связаны с Евангелием. Все они действительно прямо говорят, что это, значит, книга необычная, это действительно божественное писание. Возьмите только апокалипсис Иоанна Богослова. Те ужасы, которые там описаны, на самом деле теперь они становятся элементарным фактом в свете тех научных открытий, которые мы наблюдаем. Раньше даже и представить себе не могли, как это звезды, например, спадут с неба. Ха-ха-ха. Да. Посмотрите, сколько спутников. Наверное, больше, чем звезд мы наблюдаем, которые, по крайней мере, видим глазом. Только начнись что-нибудь, и начнут звезды падать. И не дай бог.
Спасибо огромное, Алексей Ильич. Давайте мы перейдем к вопросам наших телезрителей. Вопрос вам задает семья Клешко.
Алексей Ильич, добрый день. Вопрос от семьи Клешко. Иногда мнение святых отцов по одному и тому же вопросу могут различаться, а иногда и попросту противоречить друг другу. Как не запутаться в мнении святых отцов и фильтровать нужную информацию?
Очень хороший вопрос. И спасибо большое, поскольку он, по крайней мере, многое открывает в истории западного христианства, ну и православие то же самое. Дело вот в чем. Что для православия единственным уже достоверным критерием истинности того или иного вероучительного положения или положения духовной жизни является только то, которое озвучено подавляющим большинством святых отцов. В богословии это называется «согласие отцов». Или по-латыни даже называют «консенсус патрум». Ясно, что есть масса вопросов, по которым святые отцы высказывали различные мнения. Но все самые фундаментальные вопросы веры и жизни, они отличаются тем, что в них мы видим именно удивительные согласия отцов. Какое? Речь идет не о 100%, конечно. Всегда найдется кто-то, может быть, который высказывал какую-то точку зрения, может быть, отличную. Но мы говорим о подавляющем, подчеркиваю, большинстве отцов. Вот. Поэтому в данном случае, в каждом конкретном вопросе, надо посмотреть, смотря о чем идет речь. Вот, пожалуйста, ну, в качестве примера могу вам сказать. Такие есть термины в богословии – дихотомия и трихотомия. То есть человек двусоставен или трехсоставен. Мы найдем у отцов и дихотомии, то есть тело и душа. Мы целый ряд найдем и отцов, которые говорят, нет, трихотомия, то есть тело, душа и дух. Что, противоречие или как? Да нет же, в данном случае просто трихотомия. Более глубоко раскрывает понятие души, поскольку здесь слово «душа», она, может, связана с многими другими моментами. Душа – животное, душа – человека и дух человека. Так, и можем найти еще другие примеры. Поэтому в каждом конкретном случае мы должны посмотреть на что именно, что говорят святые отцы. Особенно это ярко, вы знаете, проявляется в двух областях. Первое – вероучение. И по этому поводу даже созывались Вселенские соборы. Вселенские, а не какие-нибудь соборы. Когда созывался епископат, в общем, весь православный епископат, насколько это возможно, и обсуждались вопросы веры. Причем обсуждались не как-нибудь, а подчас годами, месяцами даже шли эти Вселенские соборы. Месяцами заседали, чтобы смотрели, изучали творение святых отцов, смотрели, как один отец, другой, третий, десятый, как говорят по данному вопросу. И когда, наконец, убеждались, что вот оно, большинство, почти все говорят вот так, определяли, следовали, вот оно, где верное понимание Евангелия.
Еще один вопрос от певца Евгения Кунгурова.
Алексей Ильич, здравствуйте. Огромная радость, что есть такая возможность вам напрямую задать вопрос. Вопрос у меня следующего плана. Что делать, если после посещения храма, после исповеди, как себя настроить снова прийти, например, на исповедь, когда батюшка за сожительство с женщиной, даже если, будем так называть, твоя гражданская жена, я сейчас говорю абстрактно, да, гражданская жена не отпускает этот грех, накладывает, такое называется эпитимия, я, может быть, неправильно в выражениях, очень много определенной ответственности, причем, например, до этого, задолго до этого, другие батюшки этот грех отпускали. Я понимаю, что это все правильно, как вернуться к исповеди и как к этому относиться? Как относиться к гражданскому браку, если другой возможности с человеком, с которым ты живешь, у тебя нет, даже если у вас есть общие дети?
Это вопрос практического характера. И я могу об этом говорить только, так сказать, со стороны, объективируя ситуацию, не входя в нее, поскольку для действительного разрешения этих вопросов необходимо, что только личное соприкосновение и с самим человеком, и с тем священником, который действительно наложил такую эпитимью, допустим, или запрет, я бы сказал, даже на данного человека. Что же можно сказать? Первое – попытаться еще раз поговорить с этим священником, поскольку вы говорите, что другие священники – все-таки давали разрешение на причастие. Этот не дает. Это первое. Второе, если действительно здесь есть основания для того, чтобы сомневаться, значит, я подчеркиваю, есть основания сомневаться в справедливости этого решения священника, то попытаться обратиться к епископу. Он же, в конце концов, он архиерей, то есть начальник иереев. И поэтому все трудные и спорные вопросы, которые возникают в отношениях со священниками, он должен разрешать. Поэтому нужно обратиться к нему. Вот в отношении же в отношении же так называемого гражданского брака, вы знаете, это дело, я бы сказал, это терминология новая, которая имеет, по крайней мере, очень малое, подчас не имеет никакого отношения к браку. Это уловка. Это не брак. Зачем же это брак? Это любодеяние или блуд, или прелюбодеяние. Причем тут брак? Вы знаете, какая это ловка? Вот это воровство в ножнем, это доброе дело, это милосердие. Представьте, что это будет. Разве можно так делать? Нельзя. Надо называть вещи своими именами. Да, я живу, простите, в блуде. И об этом надо прямо сказать священнику. Но в данном случае объяснить надо и рассказать. Я вот по какой причине я не могу сейчас избежать этой ситуации. Или какие-то бывают внешние причины, могут быть, наверное, вы сказали что-то какие-то, так, могут быть внутренние, то есть когда человек сам не может справиться, хочет, но не может, объяснить это надо. Вот. И я думаю, что тогда священник, видя это, он может даже изменить свое решение. Может изменить такое решение. По крайней мере, я лично это даже видел, и очень подчас это выглядело, знаете, очень даже интересно. Даже можно улыбнуться было. На моих глазах подошел один очень хороший знакомый, и хороший знакомый священника этого, к которому он подошел. И с таким, вы знаете, вопросов каких? «Батюшка, как же все-таки мне быть? Вот у меня две жены, какую же мне все-таки избрать-то в конце концов?» Я помню, мы все смеялись. И я помню, как батюшка даже улыбнулся. Да, уже я сейчас не помню деталей, я еще был мальчишкой, конечно. Не помню, что ответил. Кажется, он ему сказал все-таки, ну, с той, с которой ты с первой начал, кажется. Но я знаю, что у этого человека эти жены знали друг друга. Знали прекрасно, что у него две жены, и относились, и были очень дружны даже между собой. Но это, конечно, исключительный случай. Но батюшка сказал, ну, давай, уж тогда все, останавливайся на одной, и хватит тебе. Вот так. И разрешал ему причащаться. Принял решение, да. Вот так. Так что, видите, ситуация какая? Она непростая. Непростая. И тут нужно просто по-человечески обсуждать. Но хочу сказать, что так называемый гражданский брак – это чепуха просто. Это самообман. И больше ничего. Надо это просто выбросить эту терминологию. Не гражданский брак, а блуд. Я живу в блуде. Помогите мне выйти из этого состояния. Я вот не могу сейчас вот по таким-то причинам. Может, батюшка ее что-то посоветует, что-то скажет. Может, поможет. Действительно может помочь. Потому что обстоятельства могут быть очень разными. Вот, действительно могут быть очень разными. Да, и таким образом можно будет постепенно, хотя бы если не сразу, но решить эту проблему.
Мне кажется, та ситуация, которую вы сейчас обсуждали и о которой размышляли, это как раз та ситуация, в которой человек может задаться тем вопросом, который вынесен в заглавие нашей программы. Зачем Бог? Зачем мне Бог? Какое отношение к этой ситуации имеет Бог и моя вера в Него, и как Бог может эту ситуацию помочь мне разрешить. Спасибо огромное. А мы в следующих программах продолжим задаваться этим необычным, но важным вопросом «Зачем Бог?» и будем об этом разговаривать с Алексеем Ильичем Осиповым.